«Практический журнал». История развития насекомых таит в себе множество загадок. Ученые, например, до сих пор точно не знают, как и почему насекомые научились летать, однако пытаются восстановить по этапам этот процесс. Об эволюции насекомых продолжает рассказывать кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории палеоэнтомологии Палеонтологического института Российской академии наук Кирилл Яськов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Кирилл, в прошлой передаче мы говорили о той роли, которую насекомые играют в биосфере.
В качестве индикаторов насекомые очень хороши, как мы говорили, потому что множество стратегий есть, и много есть насекомых, про которых известный образ жизни, который они ведут, и которых можно поэтому отслеживать изменения в других группах. Вот, например, непонятно, когда появились наземные моллюски. По той причине, что они очень плохо сами попадают в палеонтологическую летопись. Ну, очень неудачная группа. Понятно, что где-нибудь, так сказать, там, в юрском периоде, ну, наверное, они должны быть, но вот, так сказать, вот самих их нет. Но зато в юрском периоде есть, например, такая группа жужелей, замечательная вот у нас в таком классическом местонахождении, каратау, которые занимаются сейчас охотой на этих самых моллюсков наземных, и у которых очень специфическое строение челюстей, у них челюсти сильно скособоченные, и они ими вскрывают тонкие ракушки моллюсков прямо вот как консервным ножом. Поэтому, когда мы находим вот такого рода этих самых жужелец, вот с этими самыми челюстями, да, вот мы можем с достаточной уверенностью говорить, что да, что вот в это время, по-видимому,
моллюски
уже были. То есть вот они нам не попадаются в летописи, но, судя по всему, сказать, вот они были. И случаев таких, в общем, достаточно много, когда именно по составу фауны насекомых можно делать заключение о неких животных и растениях, которых мы вот самих в палеонтологической летописи не видим.
Скажите, Кирилл, а вот об истории развития насекомых что-нибудь известно? Ну вот, кто были их предки?
Вы знаете, вот я на этом месте должен, так сказать, вот совершенно честно сказать, что в отличие от перехода от кистеперых, да, к примитивным лабиринтодонтам, который действительно вот так повезло, что он известен во всех деталях, вот у нас, к сожалению, с этим гораздо хуже. То есть у нас есть только косвенные данные, которые основаны на всякой сравнительной эмбриологии, на сравнительной анатомии и прочем. Палеонтология, вот как раз ключевая вот эта вещь происхождения крылатых насекомых, к сожалению, у нас не попадает. Причина этому в том, о чем мы как раз говорили. Образ жизни их понятен, вот он реконструирован, что это как раз обитатели древесных крон были.
Это первые, да, крылатые насекомые?
Да, что это понятно более-менее, как это возникало, то есть как там возникают вот паранаталии, то есть вот эти первые выросты на груди, которые позволяли планировать, потом, сказать, вот как возникают швы, то есть это вот по косвенным признакам понятно, дает замечательные, сказать, вот этим самым нехищным группам, которые жили в этих самых кронах, они им позволяли как раз избегать всяких хищников, пауков прежде всего, и хищных многоножек, губоногих, которые за ними как раз охотились. Вот прыжок с одной там ветви на другую, который позволяет уйти от хищника, он как раз, то есть понятно, собственно говоря, зачем все это возникает.
Это вы говорите про происхождение крыльев, да?
Да, про происхождение крылатых насекомых. Ага. Да, вот про происхождение крылатых насекомых. И понятно, и, как говорю, та же самая причина, о которой я говорю, что, к сожалению, как раз обитатели древесных крон, это то, что хуже обитателей древесных крон и обитателей почв. Вот вторая группа, которая очень плохо попадает в палеонтологическую летопись. Поэтому вот со всей революционной откровенностью должен сказать, что вот таких замечательных переходных форм, как, так сказать, вот там ихтиостый, тактилак там какой-нибудь, вот, или там переходных форм, которые есть у хелицеровых, которыми я, собственно говоря, вот узко занимаюсь, там вот переход от каких-нибудь примитивных трилобитоподобных существ до там скорпионов там и прочих, вот все расписано просто пошагово.
То есть там эти
скорпионы... А вот у насекомых, к сожалению, вот не можем мы представить этих ихтиостегу и тактилака.
По-видимому, потому что первично бескрылые, это вы говорите,
плохо сохраняются. Первично бескрылые сохраняются плохо, потому что они в почве. Они есть в некотором количестве. Их мало, но есть. Начиная с силурийского периода, они его и есть. Но они фактически нам ничего не добавляют. Ну, первично бескрылые насекомые, мало отличающиеся от того, что есть сейчас. Что ключевое событие, когда происходит вот то, что называют насекомым, вот не специалист с кафедры энтомологии, а вот обыватель, да, что все-таки когда это появляется вот там муха или там стрекоза, да, вот крылатое насекомое, которое может летать. Вот происхождение полета, которое был ключевой арморфоз для группы, вот, так сказать, вот плохо.
Все-таки вот в каменноугольном периоде, по-видимому, произошло.
Да, нет, да? Ну тут просто интервал понятный. В Девоне у нас первично бескрылые, только ловятся. Мухи лицеровых, которые, вообще говоря, в это время существуют. Вот все это.
Лицеровые — это скорпионы,
пауки.
А пауки уже были тогда, да?
Да. С Диона, с Дионского периода пауки известны. Первичные бескрылые насекомые известны. Опять-таки, тоже с Диона. Вот сейчас первые находки о первичных бескрылых насекомых — это Дион. Все это есть. И потом, соответственно, с карбонного периода, с Намюр-Б идут в ощутимом количестве, начинают идти примитивные крылатые насекомые. Это ископаемые отряды.
Намюр-Б — это что это? Когда это было?
Где-то середина карбонового периода, так скажем, чтобы проще было. Где-то, миллионов, там, сколько там, 320, наверное, да.
Ну, а первые крылатые насекомые отличались от
современных? Да, это полностью вымершие сейчас отряды, такие паалиды. Они считаются родственными нынешним поденкам, у которых личинка живет в воде, а потом происходит массовый вылет, и вот на протяжении там буквально, так сказать, нескольких часов такие ажурные существа порхают над речками и прудами, лед, размножение, откладывают яйца и после этого умирают. Поденки, потому что у них эфемерная имага, никаких функций, кроме размножения, они не несут. Оно живет в виде личинки, причем у них есть личинки даже многолетние у некоторых групп. Вот. То есть всю жизнь она проводит в виде личинки. А
в
это,
воде
есть,
причем.
В воде, да, водная группа с водными личинками. Дальше, так сказать, вот происходит вылет. Поденка – это единственный современный отряд, который сохраняет так называемые имагинальные линьки.
Имага
– это взрослые насекомые. Да, вот у вас есть личинка, которая линяет несколько раз, да, и потом, в конце концов, получается взрослые насекомые, способные к размножению.
И оно уже не линяет.
Оно не линяет никогда. Иногда оно проходит в состоянии куколки. Да, вот есть покоящаяся стадия, которая позволяет как раз сделать очень разные имага и личинку, очень резко отличающимися друг от друга, как у бабочки и гусеницы. Да? Что между ними общего? Ничего. Вот. И это позволяет и бабочке, и гусенице занимать совершенно разные экологические ниши, чтобы имага не конкурировала со своей личинкой. Это гораздо очень удобно. Но здесь, здесь возникает проблема, что такая сложная перестройка требует вот покоящейся стадии, когда происходит полный распад тканей на этом месте. Имагинальное превращение насекомых с полным превращением – это просто, так сказать, вот эта вот поэма биоинженерная. Так вот, соответственно, сейчас есть только одна группа, которая сохраняет имагинальные линьки, у которых имага продолжают линять, у которых крыло живое. Дело в том, что у насекомых у всех мертвое крыло.
Это что значит?
Крыло. Это значит, что в крыле нет живых тканей. Покровы состоят из живых клеток, но внутри крыла нет ничего. Поэтому оно легкое. Поэтому очень легкое и замечательное по своим аэродинамическим
характеристикам. Но и линять не может, соответственно, такое крыло.
Линять, соответственно, крыло не может, поэтому.
Всё
однократно. Поэтому всё, так сказать, однократно. Всё, так сказать, на один раз делается. Вот. А есть группа, вот поденка — это единственная группа, у которых внутри крыла сохраняются живые ткани, и она может так несколько раз сделать, что вроде бы хорошо, а на самом деле ничего хорошего, потому что крыло тяжелое.
Из-за того, что там живые ткани,
да,
оно тяжелое.
Оно тяжелое, поэтому поденка, так сказать, у нее такой порхающий полет, который, вообще говоря, там без слез не глянешь, что называется. Так вот, как раз эти самые паалиды древние, вот это как раз у них как раз крылья такие же, как у поденок. То есть вот примитивные крылья, еще с живой тканью явно внутри, которые просто показаны. Да? То есть это вот как раз то, с чего начиналось. Эти насекомые, которые первые появились, они здорово отличались от нынешних, это вымершие отряды, от которого сейчас ничего не осталось. Вот. Но, в принципе, понятно, куда они более или менее, чему они более или менее родственны.
Как дальше складывалась судьба насекомых? Есть там у них вот какая-то, прогрессивная эволюция?
Вот, да, вот с этого момента история насекомых изучена очень... Вот когда они уже появились, там, так сказать, вот огромное количество палеонтологического материала восстановлено, так сказать, вот все очень хорошо восстановлено. Я говорю, поэтому у нас именно очень обидная дырка, вот именно с происхождением. Вот я говорю, вот нет, у нас ничего, к сожалению, похожего на Ихтиостегу и Тактилака.
Кирилл, а вот вроде такая информация сейчас, что по молекулярно-генетическим данным вроде бы от ракообразных произошли насекомые, причем не просто от ракообразных, а от жаброногих.
Мейнстримной гипотезой считалось, что это от многоножек, не от двупарноногих, а от губоногих многоножек, от хилопод. Да? Причем там даже более или менее понятный эмбриологический механизм, по которому это вот происходит. Вот. А вторая, так сказать, версия, что это да, вот от раков. Вот. Но эта версия считалась такой маргинальной. А сейчас в связи как раз вот с новыми молекулярными данными, вот как раз возник опять интерес к рачьей теории, да, что вот от раков это. Дело в том, что вот рачья версия, она, к сожалению, у нее именно вот эта палеонтологическая дырка. Если это раки, то они как раз очень хорошо должны ловиться в палеонтологической летописи, понимаете? С точки зрения вот этой гипотезы объяснить отсутствие переходных форм гораздо труднее.
Ну, там речь идет
о Дмитрий Щербаков, вот, так сказать, вот сторонник как раз это. У нас в лаборатории, например, вот Дмитрий Евгеньевич Щербаков, так сказать, вот сторонник гипотезы раков. Вот, а Александр Павлович Росницын, как раз наш завлаб, сторонник классической теории, вот, так сказать, происхождения вот многоножек. Можем наблюдать у себя периодически за чаем, так сказать, вот и во время семинаров обсуждения этих самых проблем.
Ну, может быть, теперь о дальнейшей истории развития насекомых. Ведь сначала появились, вот вы сказали, такие формы, похожие на нынешних паденок, еще вы упоминали стрекоз гигантских.
Дело в том, что насекомые практически сразу разделились на две ветви, которые принципиально разная стратегия. Вот то, что называют, да, насекомые с полным превращением и неполным, насекомые с неполным превращением. Представляете себе какого-нибудь таракана или там кузнечика. Вот вы смотрите маленьких там кобылок, которые там прыгают на лугу, да, а некоторые из них бескрылые. Вот они растут, они становятся все больше похожими на взрослые насекомые. Некоторое количество последовательных линий, и вот они постепенно становятся взрослыми. Или другая группа.
Это называется неполным превращением.
Это неполным превращением, потому что они не имеют стадии куколки, да, вот о чем мы говорили. Другая группа – это группа, которая имеет личинку принципиально отличную от имага,
от взрослого
по строению. Взрослого, да? Это создает целый ряд, дает целый ряд преимуществ экологических, но накладывает целый ряд ограничений. Начинается, как мы уже говорили, с появления групп, которые обладают очень слабым полетом, вот вроде нынешних паденок. И потом вдруг, начиная с некоторого момента, появляются стрекозы. А стрекоза, на этот момент, стрекоза является фактически абсолютным оружием. То есть это то, что догоняет все, что, на что падает ее взгляд, совершенно без проблем, догоняет и съедает. И на этом месте, соответственно, пока появляются вот самые первые примитивные стрекозы. Примитивные-то они примитивные, но все равно полет у них гораздо лучше, чем у всего, что существует. И, как я уже сказал, появляется абсолютное оружие. В принципе, такая ситуация несколько раз складывалась вот в истории разных групп животных, когда появляется вот такая вот штука с абсолютным оружием, и дальше, так сказать, вот это запускает удивительный процесс.
То есть она
вот
начала есть всех,
она
хищная
она
была,
съедает,
да?
Все. Ну, да, стрекоза, естественно, хищная, и, естественно, она может достать все, на что падает ее взгляд. И на этом месте, для того, чтобы спастись от этого, есть две стратегии, которые тут же и реализуются. Собственно говоря, откуда берется вот две группы, две крупнейших эволюционных групп насекомых, которые дальше и сохраняются.
С кандидатом биологических наук Кириллом Яськовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.